Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай. Утро с Иваном Афониным.
Доброе утро. Искренне приветствуем мы вместе с режиссером эфира Людмилой Чаус всех слушателей Радио России на волне 89.0 FM. Как говорят специалисты, в приветствии очень важна интонация. Теплая и дружелюбная, потому что даже обычные приветственные слова, высказанные грубым или сухим тоном, могут человека обидеть. Именно такие рекомендации дает по поводу приветствия современный этикет. Но это лишь малая часть того, что предусмотрено этими правилами. Об элементарных правилах этикета мы хотим поговорить сегодня с вами и с гостем нашей студии. Сегодня мы разбудили эксперта нашего. Это директор Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, кандидат философских наук Наталья Васильевна Чмирисова. Наталья Васильевна, доброе утро.
Доброе утро, Иван.
Как правильно вести себя в обществе? Обращаете ли вы внимание на манеры людей, которые вас окружают? Придаете ли вы значение тому, как сами себя ведете в обществе? Контролируете ли вы себя? Вот такой вот вопрос интерактива на сегодня. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Для вас работает единый номер Viber и WhatsApp 8-918-25-3-8-27. Ну и все, что вы хотели узнать об этикете, современном, деловом, может быть, светском этикете, задать вопрос нашему эксперту, пожалуйста, милости просим. 8-918-25-3-8-27. К беседе приступим буквально через пару минут. Пишите ваши вопросы, ваше мнение. А я все-таки напоминаю, друзья, за окном лето. Несмотря на прохладную сегодня погоду, где-то даже прошли ливни и дожди, несмотря на начало рабочей недели, я предлагаю не задумываться об этом, а просто настроиться на правильный лад. Впереди вплоть до 8 часов нас ждет еще много действительно любопытных фактов по теме нашей программы, да и в наших постоянных рубриках тоже, и, конечно же, прогнозы синоптиков и астрологов. Еще раз доброе утро. Разбудильник в прямом эфире. Сегодня мы говорим об этикете, о правилах, как вести себя в обществе. Наверное, так можно описать коротко нашу тему. Если, опять же, если у вас есть вопросы к нашему эксперту, я напоминаю, что сегодня в эфире у нас директор Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, кандидат философских наук Наталья Чмирисова. Наталья Васильевна, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Иван.
Давайте все-таки начнем с главного. Все-таки что такое этикет в целом?
Ну, этикет, если говорить о этимологии слова, то он происходит от французского «этикет», «этикетка» или «надпись», что означает совокупность общепринятых правил поведения или знания об основе вежливости.
Вы сказали, все-таки это свод правил. Значит, эти правила кто-то пишет.
Во-первых, или они прописаны? Я бы сказала бы так, что автора у этикета нет. Правила никто не прописывает, а во-вторых, правила существуют в культуре, возникают и исчезают в зависимости от изменений в жизни, от социальных, политических или каких-то экономических норм. Вообще, истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях, говорил Жан-Жак Руссо. Вообще, человечество устроено таким образом, что любое общество всегда обрастало некими ритуалами. И с доисторических времен до наших дней люди все время общались и стремились общаться не только вербально, но и с помощью определенных невербальных жестов. И это составляло основу их коммуникации. Этикет – это коммуникация.
Ну, скажите тогда, существуют ли, во-первых, виды этикета и менялся ли этикет со временем? Менялись ли эти правила? Меняются ли они сейчас? Чем современно отличается от того, который был там, век назад, два века назад?
Ну, несомненно, этикет меняется. И меняется каждый день и в зависимости от времени, места и ситуации. И, конечно, мы сегодня говорим в большей степени не о этикете с точки зрения восточного, западного или национального, этнического этикета, он тоже бывает таким. Мы будем говорить об европейском, общепринятом европейском этикете, и который тоже подразумевает несколько видов. Это и военный этикет, где есть строгое подчинение иерархии, где есть субординация в отношениях, есть придворный этикет, это очень сложное взаимоотношения между элементами системы при дворе, и протокольные такие отношения. Есть дипломатический, он достаточно тоже сложный этикет. Ну, есть и светский, общегражданский, общий такой человеческий этикет. Ну, конечно, существует и деловой, профессиональный этикет. И этикет – это рекомендации, которые мы соблюдаем для того, чтобы поддерживать собственное достоинство и уважение к окружающим.
Ну, тогда скажите, если коротко, мы потом обязательно сейчас рассмотрим еще прикладные какие-то вещи, да, которые необходимо знать, ну, буквально там всем и каждому. Но начнем с главного тогда. Есть какое-то основное правило этикета?
Конечно. Оно одно и очень простое. Не замечать оплошности другого.
Вот как. Ну, а извольте, например, тогда.
Ну, если вы...
Если вы не пропустили девушку вперед в дверь.
Ну, если...
И она этого не заметит, поэтому она ведет себя этично тогда, или как?
Ну, несомненно, да. И если другой кавалер заметил, что вы его не пропустили и не сделал вам замечание, вот это правильное. Это поведение через протокольный этикет. То есть он не должен вам сделать такое замечание.
Угу. Хорошо.
Да. Ну, понимаете, дело в том, что ситуация меняется из года в год. Ну, например, такой пример. Кто должен платить в ресторане? Девушка или мужчина?
Очень интересно.
Так вот, на протяжении многих веков женщина не имела денег. И даже карманных денег не имела. И около 100 лет женщина получила определенные права. Сегодня мы говорим о равноправном положении между мужчиной и женщиной. И всегда возникает вопрос, кто же должен платить? Сегодня женщина сама в состоянии за себя платить.
Деньги в кармане уже есть, да, и карманные уже, в том числе.
В том-то и дело. И самое важное здесь понять, что же и как бы не обидеть девушку, и как бы не обидеть кавалера. Ну, ситуация такая, что девушка сама решает, все-таки платить ей или не платить. Но Россия, она особая страна, как вы знаете, и мужчина, каждый мужчина в России – это кавалер, поэтому здесь можно его обидеть. И именно женщине предоставляется право выбрать, платит ли она сама, дабы сохранить какие-то более отдаленные отношения,
ну, или же
разрешить мужчине
да,
оплатить этот обед. Но всегда девушкам я рекомендую говорить о том, что, знаете, девушки, кто за женщину платит, тот ее и танцует.
Помните об этом, дорогие девушки, все-таки. Хорошо. Но пока мы заговорили с вами о ресторанах, да, давайте еще вот, прежде чем мы перейдем там к деловому этикету, да, и к светскому этикету. В ресторане куда правильно девушке поставить сумку?
В гардероб.
Да, сумка любая в гардероб?
Нет, конечно. На самом деле любая
ситуация... Потому что все ставят, я прошу прощения, я вас перебиваю, конечно, но я хотел пояснить этот вопрос. Все ставят либо на стул за себя, так что они сидят на краешке стула, и сумка это мешает, и все находятся в напряжении, либо просто на пол.
Ну,
какой вариант правильный, какой неправильный?
Все варианты неправильные.
Так.
На самом деле, когда вы ведете даму в ресторан, то дама должна понимать, куда она идет. Поэтому она должна одеваться и иметь аксессуары, необходимые для данной ситуации. Если мы говорим о вечернем ужине, то это, несомненно, клатч, и клатч спокойно может поместиться на столе, и он не будет никому мешать. Если мы говорим о деловом ужине, но, простите, все деловые ужины после 20 часов начинаются, я об этом еще буду говорить, и они тоже подразумевают не деловую сумку-портфель и отсутствие, например, планшета или ноутбука там уместны. Поэтому тоже клатч. Но если уж вы пришли в ресторан с сумкой более крупных размеров, тогда и лучше ее оставить в гардеробе. А уж точно не сзади и не под стулом.
Это прекрасно. Ну, заговорили на тему еды. Давайте все-таки перейдем. Вспомним, что у нас утро, и у нас далеко не ужин, и даже не обед, а, конечно же, завтрак. И наша постоянная рубрика «Аппетитная минутка».
«Аппетитная минутка».
Ну что ж, друзья, сегодня понедельник, и в такие дни мне как никогда хочется разнообразия. Поэтому сегодня я хотел бы познакомить вас с секретами рецептуры завтраков наших друзей-шведов. Как известно, краеугольным камнем любого завтрака является, конечно же, бутерброд. А главный герой настоящего шведского национального бутерброда – это креветка. И вот сегодня я предлагаю вам рецепт шведского нежного тоста с креветкой и салатом. Для того, чтобы его приготовить, нам понадобится мягкий, свежий хлеб. Возьмите лучше обычный кирпичик. Разогреваем сковороду. Без масла, повторяю, без масла. Обжариваем с обеих сторон наш хлебушек. Откладываем его для того, чтобы он остывал. Затем готовим непосредственно начинку. Для этого нам понадобится мясо криля, обычная баночка, она продается в любом магазине, натуральный, не сладкий, не кислый, не соленый натуральный йогурт, лучше возьмите густой, и, конечно же, зелень, это салат и укроп. Зелень мы мелко шинкуем, все кроме одного листа салата. После этого берем мясо криля, примерно 50 граммов, берем йогурт густой, все это замешиваем, добавляем туда мелко нарубленный укроп. Потом на наш приготовленный тост укладываем листик салата, сверху ложечкой выкладываем получившийся мусс из креветки, йогурта и зелени. Украшаем маленькой ложечкой икры трески. Она придаст соленость всему нашему бутерброду. Подаем холодным или горячим, но обязательно с чашечкой крепкого черного сладкого кофе. Мы работаем в прямом эфире, это 89.0 FM, Радио России. И сегодня мы говорим о том, как правильно вести себя в обществе или в окружении тех людей, которые либо на работе, либо в ресторане, либо в семье, либо просто-напросто в транспорте где-то с вами встречаются. Ну, остановились мы на том, как вести себя правильно в ресторане. Давайте тогда немного еще разовьем эту тему. Если, как я понял, дама сама должна выбирать, платить за себя в ресторане или не платить, тогда что должен знать, какие основные правила поведения в ресторане касаются мужчин? Как правильно, ну вот, допустим, как правильно сопроводить даму в ресторан?
Иван, ну здесь правила также очень четко прописаны этикетом светским. В первую очередь надо понимать, куда вы идете, в какой ресторан, если ресторан знаком, и вам понятно, какой столик будет, то в этом отношении вы заходите в ресторан первый, метродотель вас сопровождает, и вы двигаетесь по направлению к тому столику, о котором вам уже известно. Если же вы приходите в незнакомое место, то здесь дама входит первой в ресторан. Конечно, впереди ее будет метродотель, вы двигаетесь за дамой для того, чтобы помочь даме в первую очередь выбрать столик. То есть вы предлагаете ей...
То есть дама в этом случае столик,
да,
выбирает?
Обязательно дама, но она может отказаться от этого выбора. Тогда вы самостоятельно выбираете столик и подводите даму к столику, отодвигаете аккуратно стул. И...
Не ерзая так,
да,
без звука.
Очень без звука, и даете возможность даме сесть, придвигая аккуратно, чувствуя буквально каждый сантиметр, не толкая ее под коленки. Вот, желательно, чтобы дама тоже не ерзала стульчиком по полу, и аккуратно она садится. И далее вы предлагаете даме вместе с метродотелем возможность выбрать блюдо. И, несомненно, вы сами выбираете спиртные напитки, несомненно, советуясь, конечно, с дамой. Если она отказывается в этом выборе, то это делаете вы с помощью, например, сомелье.
Да, и говоришь, будешь ты пить водочку, да.
Может быть. Так вот, выбрав столик, конечно, мужчина, естественно, дальше помогает даме и в трапезе. Он наливает ей воду, подает какие-то там, например, соль, перец. В общем-то, он занимается ухаживанием. Ну, есть такая ситуация, например, которая, ну, часто я замечаю. Например, у дамы упала салфетка или упала вилка. Вот что в этом случае нужно делать?
Ну, опять-таки... Я бы привстала и все-таки поднял это все, но не обратно не клал бы на стол.
Ну, на самом деле это не ваша функция, это функция метродотеля. Вы либо должны аккуратно попросить официанта, либо метродотеля, чтобы они осуществили эту функцию. Ни в коем случае вы, и тем более это не ваша дама, не должны ползать под столом.
Все-таки звать официантов надо.
Да.
А заставлять
работать? Есть, возникает вопрос, но если вы, допустим, не с дамой пришли, а с коллегой на работу, причем в равном по статусу, то кто будет наливать, например, бокалы с напитками?
Да, если еще и официанта нет.
Да. Здесь очень просто решается вопрос по очереди, так как вы равностатусные. Да.
Давайте, вот, тогда мы давайте к деловому этикету тогда уже перейдем. Давайте просто вот, в чем он отличается, каковы его особенности?
Самое важное, что деловые контакты – это вынужденные контакты. Если в частной жизни мы с вами сближаемся с теми, чьи взгляды, мировоззрение, интересы схожи с нашими, то коллеги, партнеры и начальники – это те люди, которых мы не выбираем. Да? Мы с ними рядом находимся. И очень важно, какое это будет нахождение, да, и чем оно будет более приятным, зависит от тех коммуникаций, которые мы будем с ними налаживать. Как я уже сказала, этикет – это коммуникация. Поэтому деловое общение, оно выстраивается, несомненно, с помощью нескольких векторов. Векторов, в первую очередь, уважения и приоритетов. Если мы говорим о приветствии, когда утро начинается всегда с приветствия, так, и мы приходим на работу, то самое начало приветствия – это всегда контакт, так? То есть взгляд. Взгляд нам определяет и дает возможность здороваться. Но возникает вопрос, кто должен первым здороваться? Начальник, подчиненный, женщина, мужчина.
А есть вообще гендеры в понятиях делового этикета? Гендерное различие, опять же, гендерные какие-то приоритеты, мужчина и женщина? Или здесь все вот ровно исходя из иерархии по работе?
На самом деле, еще раз хочу напомнить, что на протяжении определенного времени женщина имеет равноправное положение. И здесь гендерных предпочтений нет. Здесь есть статусные предпочтения. Так. Но, опять-таки, этикет – это ситуация, время и место. Если это 20 часов вечера, и это мероприятие вечернее, деловое, здесь уже приоритет женщины становится
В первую очередь. Ладно, тогда мы возвращаемся на работу. Увидел начальника, контакт глазами произошел, кто первый должен здороваться?
Ну, конечно же, здоровается подчиненный в первую очередь с начальником. И дальше уже идет, здоровается, решает, например, подойти к начальнику и пожать ему руку или просто кивнуть. Это тоже нормально. Но если мы говорим о утренних переговорах, и когда, например, вы пришли на переговоры, то здесь вопрос стоит в первую очередь, что равноправные сначала здороваются, а потом те лица, которые сопровождают. Ну, например, вы заходите, и к вам на переговоры пришли две группы. То есть сначала здороваются главы этих групп, далее главы здороваются с сопровождающими лицами, причем если они протягивают руки, то сопровождающие также протягивают руки. Если не протягивают, достаточно кивка головы.
Хорошо. Еще один немаловажный вопрос, с которым каждый встречается практически ежедневно. Нужно ли на работе стучать при входе в дверь?
Да, этот вопрос на самом деле такой вот достаточно важный в силу того, что непонятно, закрыта дверь, нужно стучать, не нужно стучать. Обычно говорят, в закрытую дверь всегда надо стучать. На самом деле нет. Дело в том, что офис и вообще деловые помещения – это не интимные, не закрытые помещения. Это те места, где находятся люди, которые пришли на работу. И часто, где очень большое количество людей работают в офисе, двери не закрываются или вообще нет дверей.
Так.
Если эти двери открыты, то здесь, в общем-то, свобода выбора, и вы проходите и общаетесь. Однако, если это кабинет вашего начальника, то здесь, и дверь открыта, то здесь важно в проеме себя обозначить каким-то знаком, каким-то кивком для того, чтобы дать человеку несколько секунд. Если все-таки дверь закрыта, то опять-таки, если это равные люди, то достаточно просто себя опять обозначить и дать несколько секунд. Ну а если это вышестоящие, то обычно бывает приемная, и там есть вежливый, замечательный секретарь, который отрегулирует этот вопрос.
Спасибо. Вернемся обязательно. Сегодня мы рассматриваем правила этикета, правила поведения на работе, в транспорте, в театре. Об этом еще обязательно тоже поговорим, о светском этикете. Чуть позже вернемся. Напоминаю, что для вас работает Viber и WhatsApp. Вопросы, которые вас интересуют по этикету в том числе, вы можете присылать на номер 8-918-25-38-27. Ну а пока я предлагаю вместе с Натальей Васильевной послушать авторскую рубрику, которая называется «Не первое знакомство». И в ней, конечно же, немножко истории о тех фильмах, о тех произведениях, которые вы хорошо знаете, но, может быть, чего-то я вам нового расскажу.
Не первое знакомство.
Как всегда, немного истории с привкусом новизны. Сегодня я хотел бы рассказать вам о фильме, который расхватали на цитаты сразу же после его выхода в свет. Но кто из нас не кричал в порыве самоотверженной жертвенности «Это мой крест! И нести его мне!» И благодаря только этой картине русский человек знает, что работа шпиц-штихелем кардинально отличается от топорной работы боль-штихелем. Конечно же, я говорю о великолепной саге о жизни маленького московского двора в фильме «Покровские ворота». В основу сценария картины Михаила Казакова легла пьеса, или как ее называл сам автор, элегическая комедия в трех действиях «Покровские ворота» Леонида Зорина. Создатель этого шедевра признается, что это вполне автобиографическая вещь. Более того, практически каждый персонаж имеет своего прототипа, а описанные события в большинстве своем происходили на самом деле. Просто в пьесе все это показано немного быстрее по времени. Вымыслом же является само место событий. В реальности этот дворик был в Петровском проезде. Как и любое выдающееся произведение, «Покровские ворота» имеет несколько воплощений. Кроме полноценного литературного изложения, пьеса была поставлена на сцене театра на Малой Бронной и уже спустя время вышла на экраны как телевизионный фильм. В прокате кинотеатров ленты не было. Ценой за одобрение на съемки фильма для Казакова как режиссера было условие Мосфильма на его согласие сняться в качестве актера в других лентах. Мосфильму нужен был Феликс Дзержинский. Впоследствии за эту роль Казакова неоднократно награждали. В своем же фильме он сыграл маленький эпизод. Все остальные роли достались поистине звездному составу актеров. Как обычно, на основные роли в фильме изначально планировались другие актеры. Маргариту Павловну должна была играть Наталья Гундарева, Льва Евгеньевича вместо Равиковича Андрей Миронов, а Савву Игнатьевича Никита Михалков. Но согласитесь, это был бы совершенно другой фильм. Как, кстати, и кинолента, которую смотрела по телевизору тетя Костика Алиса Витальевна, где, помните, наши играют французскую жизнь. На самом деле в картине были использованы кадры из фильма «Убийство на улице Данте». Одну из ролей там играл сам режиссер. А раритетный московский трамвай, в который запрыгивается Людочка и Хоботов, засветились еще в ряде советских кинолент, среди которых «Холодное лето 53-го», «Законный брак». В нем же ловили карманника Кирпича, Жеглов и Шрапов вместо встречи «Изменить нельзя». Когда съемки были закончены, лента долго не выходила на экран. Причины были разные. Сначала Елена Коренева, сыгравшая Людочку, вышла замуж за американца и уехала за рубеж на ПМЖ, и фильм завернули. Затем критики рассмотрели в узорах решетки парка, на фоне которой снимали сцену с Велюровым, звезду Давида, и настояли на исключении сцены по идеологическим соображениям. При Горбачеве персонаж куплетиста Велюрова и вовсе стал точкой преткновения. Не может советский артист служить Мосэстраде и «Зеленому змею» одновременно. «Уж слишком он у вас пьющий», — говорили цензоры. Но, несмотря ни на что, фильм все же вышел на экраны в 1982 году и до сих пор радует нас своим неиссякаемым оптимизмом. Если вдруг вам станет грустно, пересмотрите «Покровские ворота» и помните, что неприятности — это как аппендикс. Удаляйте их, не дожидаясь претензий. А мы снова возвращаемся к теме этикета. Я напоминаю, что сегодня Мы знакомим вас с основными правилами поведения в обществе вместе с директором Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, кандидатом философских, прошу прощения, наук Натальей Чемерисовой. Наталья Васильевна, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Давайте тогда мы вернемся к деловому этикету. И закончили мы на встречах. И давайте рассмотрим тогда вопрос, что делать, если ты на встречу опоздал на какую-то.
Ну, опоздание на встречу недопустимы, а оправдание неуместны. Угу. Так гласит этикет. Ну, если вы все-таки опоздали на эту встречу, то у вас несколько путей. Ну, во-первых, встреча может не состояться. Угу. Далее вы отдали все свои преимущества другой стороне, другому партнеру. Угу. Ну, и если что-то надо спасать, то попробуйте восстановить свой авторитет, принести свои извинения. Если вы все-таки опоздали на групповое мероприятие, то здесь необходимо прийти, вас должны представить, назвать вашу фамилию и должность. Вы рукопожатием здороваетесь с вышестоящим коллегой, который находится на этой встрече, или партнером.
А руку он подает или вы? В данном случае.
В данном случае, если вы равноправные по статусу, ну, например, он глава какой-то компании и вы, то не имеет значения. Угу. Если вы ниже по статусу, то, несомненно, он подает. Угу. И в этом отношении все остальные просто коллегами вы знакомитесь во время мероприятия. Часто можно видеть, что мы, сидя за столом, коллега опаздывает, приходит и начинает по цепочке со всеми здороваться с рукопожатием. Угу. На самом деле это нарушение этикета, и самое важное, что это дает возможность в первую очередь говорить о том, что мероприятие задержится как минимум еще на 2-3 минуты, пока он всех не обойдет.
Наталья Васильевна, мы работаем в прямом эфире, нам поступают вопросы от наших слушателей. Зачитываю. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Пролейте свет, пожалуйста, на следующую ситуацию. Должен ли или может ли мужчина забрать сумку у женщины, если ему показалось, что она тяжелая, или что женщине с ней будет неудобно идти? Это как правило, что никогда ни при каких обстоятельствах под одним зонтом не могут находиться двое мужчин. О, любопытно.
Ну, в этом отношении правила гласят таким образом, что сумочку дамскую несет дама. Угу. Если мы говорим о сумке тяжелой, хозяйственной, то, несомненно, это прерогатива мужчины. Мужчина не должен носить дамские сумки.
Спасибо вам большое, Наталья Васильевна. Спасибо большое. Я запишу этот эфир, буду всем дамам.
Но если дама идет с книгой, зонтом, угу, коробкой, то мужчина обязан взять эту ношу и нести. Но если по какой-то причине дама не разрешает этого делать, не надо настаивать.
Понятно. И вопрос еще был о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах под одним зонтом не могут находиться двое мужчин.
Это правда.
То есть
это правило действует. Угу. Да, для этого есть еще один зонт, капюшон. Ну, или, во всяком случае, вымокнуть под дождем иногда полезно.
Это тоже не противоречит этикету.
Абсолютно.
Спасибо вам большое за то, что пролили действительно свет на некоторые наши вопросы, которые действительно мы очень давно хотели задать, но просто не было кому. Я еще раз представляю, сегодня в гостях у нас была директор Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета, кандидат философских наук Наталья Чемерисова. Наталья Васильевна, спасибо вам и хорошего дня. Я предлагаю вам остаться немножко у нас в студии и послушать немного, опять же, полезной информации.
Гороскоп. Овен.
Будет возможность продемонстрировать свои знания и навыки. Их оценят, и вскоре вы подниметесь по карьерной лестнице.
Телец.
День сложится благоприятно, если вы не станете нервничать.
Близнецы.
Осуществить задуманное окажется непросто. На пути возникают преграды, порой приходится тратить время на решение чужих проблем и исправление ошибок, допущенных другими.
Рак.
Могут появиться неожиданно сложные задачи, требующие немедленного решения. Потребуется немало усилий и знаний, чтобы с ними справиться.
Лев.
С окружающими трудно найти общий язык. Их обижают ваши резкие высказывания, нежелание прислушаться к чужому мнению.
Дева.
день будет беспокойным. Вам нужно многое успеть, но в суете и неразберихе трудно правильно расставить приоритеты, понять, за что браться в первую очередь.
Весы.
Постарайтесь быть дружелюбнее с теми, кто вам дорог. Это позволит избежать конфликтов.
Скорпион.
Старые знакомые помогают вам охотно, но не всегда бескорыстно. Будьте готовы отблагодарить их за услуги.
Стрелец.
Вашими успехами могут заинтересоваться влиятельные люди.
Козерог.
У некоторых козерогов появятся новые увлечения и интересы, которые вскоре приведут к необычным знакомствам.
Водолей.
Берегите свою репутацию. Старайтесь не давать поводов для слухов. Они могут всерьез навредить вам.
Рыбы.
Сохранив спокойствие, вы найдете способ избежать конфликтов с окружающими и сгладить острые углы.
Ну что ж, друзья, вот такое утро у нас сегодня получилось вместе с вами на Радио России 89.0 FM. Мы сегодня поговорили о том, как правильно вести себя в своем окружении, о том, что, напомню, несколько таких реперных точек. Во-первых, мужчины. Будьте все-таки мужественны, и если вас девушка заставит понести женскую сумочку, вы ей скажите: сначала нагрузи туда килограмма 3, и тогда я ее все-таки возьму, потому что это тяжелая ножа. А так, ну, неприлично, все-таки неприлично ходить. А девушка сама, конечно же, может решать, платить ей в магазине или не платить, платить ей в ресторане или не платить. И двое мужчин не могут находиться под одним зонтом. Это меня немного расстроило. Ну, хотя, в принципе, я и так редко достаточно хожу под дождем. А когда дождь летний, так действительно, Наталья Васильевна права, можно и промокнуть. Ну что, друзья, не мокните сильно, главное, не болейте. Удачного вам дня, удачной рабочей недели и хорошего настроения. Прощаемся с вами. Пока.
Вы слушали Радио России, Радио Дон ТР. До новых встреч!